В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 28 июля. Сегодня вторник, и сегодня программа «Вот о чем». Военно-гражданская администрация в Лисичанске. За 3 месяца до выборов и через 6 лет после начала войны. Прекращение огня, которое еще ни разу не удалось установить. И кто в Германии против возвращения России в «Большую семерку»? Александр Лукашенко допустил до выборов президента Беларуси 9 августа, кроме себя, еще 4 кандидата, среди которых жена арестованного популярного блогера Сергея Тихановского, Светлана. Ее поддержали еще 2 женщины, представительница также арестованного оппозиционера Виктора Бабарика, Мария Колесникова, и супруга Валерия Цыпкала, Вероника. Триумвират женщин собирает по Беларуси многолюдные митинги, обещая после победы провести честные выборы. Насколько Тихановская связана с Россией? И делает ли Москва ставку на нее на этих выборах? И возможно ли покорение Беларуси Кремлем в результате массовых протестов? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это директор Центра Украинские студии стратегических исследований Юрий Сиротюк, а также сопредседатель движения солидарности «Разом» Алена Толстая. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Друзья, напоминаю, что через несколько минут мы начнем разговор в студии. Говорить мы будем о планах Российской Федерации на Беларусь. Напоминаю, что Александр Лукашенко, ну то есть белорусский ЦИК, допустил к выборам президента Беларуси 9 августа, кроме себя, еще 4 кандидата, среди которых есть только один реальный оппозиционер, который пользуется популярностью среди белорусов. Это жена популярного блогера Сергея Тихановского, Светлана. Ее поддержали еще два представителя двух кандидатов. Мы обсудим на то, насколько связана вот эта Светлана Тихановская с Российской Федерацией, и поддержит ли Россия ее на этих выборах, и что ждет Беларусь, если там начнутся массовые протесты. Напоминаю, разговор в студии начнется совсем скоро, дождитесь.
Приветствую. Второй президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает сайт офиса президента. Нынешний президент Владимир Зеленский провел встречу с Леонидом Кучмой и поблагодарил его за работу в трехсторонней контактной группе. Со своей стороны Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась. Напомню, Леонид Кучма возглавлял делегацию Украины на переговорах по Донбассу с 2014 по 2018 годы и с июня 2019-го. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 3 раза обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Водяного, Пивденного, Новомихайловки. Украинские военные огонь в ответ не открывали, потерь нет. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, с 27 июля на Донбассе начался режим полного прекращения огня. В Северодонецке и Лисичанске созданы военно-гражданские администрации. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Напомню, военно-гражданская администрация – временный государственный орган в составе Объединенного штаба ВСУ. Орган предназначен для обеспечения действия Конституции и законов Украины, безопасности, противодействия диверсиям и терактам, недопущения гуманитарной катастрофы. В Луганской области на шахте Новодружеская произошел обвал, в результате чего погиб горняк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. Происшествие произошло накануне. Во время работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы. Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз. 1 новый случай заражения коронавирусом выявили на Луганщине за прошедшие сутки. Об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, вирус выявили у жителя Северодонецка. Мужчину госпитализировали с пневмонией в инфекционное отделение. Напомню, с начала пандемии в области коронавирус подтвержден у 122 человек, из них 90 человек уже выздоровели.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, где будем обсуждать планы России на Беларусь в связи с предстоящими президентскими выборами, которые состоятся там 9 августа. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Через 6 лет после начала конфликта и за 3 месяца до выборов в Лисичанске ввели военно-гражданскую администрацию. Слухи о возможном введении ВГА появились еще зимой, когда в городе обострился политический кризис. Однако указ появился только сейчас. Как восприняли указ Зеленского представители политических сил в самом Лисичанске, выяснял мой коллега Алексей Виноградов.
Указ президента Владимира Зеленского о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске появился в понедельник вечером. В нем указано, что командующий ООС, а также руководитель Луганской областной администрации должны провести все необходимые мероприятия, связанные с созданием ВГА. Руководит Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Он один из инициаторов введения ВГА в Лисичанске. Соответствующее предложение еще зимой он передавал президенту. Свое решение поясняет политическим кризисом в городе, который привел к проблемам в коммунальной сфере. В частности, проблемам Лисичанского водоканала, который в течение года несколько раз обесточивался энергетиками из-за долгов.
Для чего это было сделано? Для того, чтобы навести просто лад. Чтобы приймалось решение, я только что закончив встречу с представниками ЮНІСЕФ, які говорили про те, що вони ще з весни зробили аналіз водоканалу Лисичанського, вони пропонували владі Лисичанського свою допомогу і якісь пропозиції робили щодо вирішення проблематики, бо їх там багато в місті, але головні проблеми – це водопостачання, водовідведення, так? Ну, от каналізація і вода. Але, на жаль, вони не були почуті.
Создавати воєнно-гражданську адміністрацію в Лисичанську можна було і раніше, говорить депутат городського совєта Юлія Машута. Послідня сесія там збиралася ще в феврале. Після цього не було кворума. В бюджеті міста є 70 мільйонів гривень, які можна направити на рішення різних проблем, в тому числі і на водоканал. Однак Юлія Машута не уверена, что это удастся сделать, так как ВГА будет существовать до местных выборов, то есть остается несколько месяцев, а у администрации пока нет не только структуры, но и руководителя.
Он будет не только получать печать, мы должны понимать, что он будет заново формировать свою команду. Лисичанский горсовет уже не работает, ему эти 403 человека, которые сейчас работают, кто-то вместо них должен прийти и выполнять все обязанности, которых в городе очень много, потому что город это больше 100 тысяч населения.
Глупостью называет ведение военно-гражданской администрации городской голова Лисичанска Сергей Шилин. По его словам, за отведенные 3 месяца навряд ли можно что-либо успеть сделать. И причина, по его мнению, в тех 70 миллионах, которые есть в горбюджете.
Люди зараз думают о грошах, а не о том, чтобы заработать в месте. Обґрунтування немає. Просто ввести на основі чого. Комунальні підприємства працювали всі. Комком працював, освіта працювала, медицина працювала. Ввести тільки за те, що не ходили депутати однієї політичної сили, це нонсенс. Кому це на руку?
Причиною політичного кризису Сергій Шилін називає дії депутатського більшинства, куди входять депутати ОПЗЖ, ОПБлока і деяких інших політсил. По його словам, він намагався помішати їм через свої фірми осваювати гроші міського бюджету. В свою очередь депутат от оппозиционного блока Александр Квитко говорит о неумелом руководстве со стороны городского головы, что за 4 года город не получил никакого развития, и это одна из основных причин кризиса.
На сегодняшний день это правильное решение, я думаю, до выборов следующих, до следующего городского созыва, но другого и решения не должно было быть.
Пока что руководителя у новосозданной Лисичанской военно-гражданской администрации нет. По словам главы областной администрации Сергея Гайдая, есть несколько кандидатов. Они на согласовании у командующего ООС. Возможно, что уже к концу этой недели одного из них утвердят. Саму же структуру администрации должны создать в течение 1,5–2 недель. Кстати, во время подготовки материала к эфиру на сайте президента появился указ о введении военно-гражданской администрации и еще в одном городе Луганщины – Северодонецке. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Лисичанск – древнейший город Донбасса. Возник в июле 1710 года под названием Лисий Байрак или Лисья Балка. Первыми его жителями были украинские казаки. Покрытая лесом балка, где они поставили свои курени, была богата на лис. Радио «Донбасс Реалии» в Лисичанске на частоте 88,2 FM. Расскажите нам больше о родном городе.
С 27 июля на востоке Украины объявлен режим полного прекращения огня. Такое решение приняли в трехсторонней контактной группе на неделе ранее. Однако уже в ночь начала прекращения огня со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей были обстреляны позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Это не первое несоблюдение перемирия за 6 лет войны на востоке Украины. Точнее сказать, что еще ни одно из них не было соблюдено. Кто и когда нарушал режимы тишины, как реагировали стороны конфликта? Об этом в материале моей коллеги Ольги Стрижовой.
За першу добу режиму припинення вогню бойовики тричі обстріляли українські позиції, кажуть ВООЗ. Втрат серед українських військових немає, вогонь у відповідь вони не відкривали. Загалом за час війни на сході України було оголошено 15 разів перемир'я та 6 разів режим тиші. Проте з 21 домовленості найдовше протримався режим тиші, запроваджений 1 жовтня 2019 року, одну добу. Так, за рішенням тристоронньої контактної групи 7 жовтня мало б відбутися розведення сил у Золотому та Петрівському, але воно відклалося саме через обстріли. За інформацією штабу ООС, 7 жовтня 2019 року бойовики 27 разів відкривали вогонь в бік позицій українських військових. ОБСЄ підраховує кількість випущених снарядів та відкритих черг, тож за їхніми даними було понад 340 вибухів. Всі інші 20 домовленостей завершувалися майже не розпочавшись. 5 вересня 2014 року у Мінську відбулися переговори. За результатами зустрічі було підписано протокол про припинення з 18:00 вогню на Донбасі. Проте у першу ж добу бойовики здійснили 10 обстрілів по українським позиціям. А вже у ніч з 6 на 7 вересня йшов бій у Маріуполю біля блокпосту з напрямку міста Новоазовська, захопленого російськими гібридними військами. Внаслідок нічного обстрілу міста загинула жінка. Усього за місяць першого режиму припинення вогню загинуло понад 100 військових. 15 лютого 2015 року знову Мінська чергові домовленості. Але угруповання ЛДНР 58 разів обстріляло українські позиції тільки за час від моменту, коли припинення вогню набуло чинності. Бойовики ж заявили, що й далі продовжать обстріли частини підконтрольної владі України території біля міста Дебальцево, бо вважають її своєю. Росія ж заявила, що не брала на себе в Мінську ніяких зобов'язань і взагалі не є учасником цих домовленостей, а мовляв, лише гарант. 1 вересня 2015 року режим припинення вогню знову скасувався. За добу поранило одного українського військовослужбовця у селі Кримське на Луганщині. Проте саме цю угоду експерти вважають найуспішнішою з усіх святкових, адже на більшості ділянок протягом майже всієї осені тривало затища. 10 жовтня на той момент президент України Петро Порошенко навіть констатував, що на Донбасі припинення вогню переросло у перемир'я. У перші 5 днів Великоднього перемир'я 2017 року було зафіксовано 250 обстрілів позицій ЗСУ, внаслідок чого 11 українських бійців було поранено. А хлібне перемир'я того ж року завершилося для України втратою 2 військовослужбовців у перший же день. У 2018 році під час хлібного перемир'я загинуло 23 військовослужбовців. Вже під час шкільного перемир'я Україна втратила ще 10 бійців. Не змінилася ситуація після того, як президентом України став Володимир Зеленський. 21 липня 2019 року розпочалося хлібне перемир'я, яке порушили обстрілом у районі населеного пункту Хутір Вільний. Загалом за місяць цього перемир'я загинуло 8 українських військових, 17 зазнали поранень.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Александр Лукашенко допустил до выборов президента Беларуси 9 августа, кроме себя, еще 4 кандидата, среди которых жена арестованного популярного блогера Сергея Тихановского Светлана. Ее поддержали еще 2 женщины, представительница также арестованного оппозиционера Виктора Бабарика Мария Колесникова и супруга Валерия Цыпкала Вероника. Триумвират женщин собирает по Беларуси многолюдные митинги, обещая в случае победы провести честные выборы. Насколько Тихановская связана с Россией? Делает ли Москва ставку на нее на этих выборах? И возможно ли покорение Беларуси Кремлем в результате массовых протестов? То есть какие планы у Российской Федерации на Беларусь после вот этих президентских выборов, которые состоятся уже совсем скоро? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это сопредседатель движения «Солидарности Разом» Алена Толстая. Алена, здравствуйте. Не слышим вас, к сожалению. Постараемся сейчас восстановить связь. Также с нами на связи Юрий Сиротюк, директор Центра «Украинские студии стратегических исследований». Налаживаем сейчас связь с Юрием. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Чего вы ожидаете от выборов президента Беларуси 9 августа? Как расцениваете шансы действующего президента Александра Лукашенко на победу? И верите ли вы в возможность массовых протестов? Какой вариант вот вы считаете подходящим для Украины? Кто должен возглавить соседнюю республику? Алена, завтра планируете вы сделать брифинг, провести брифинг, проанализировать выборы в Беларуси и проанализировать российское влияние на эти выборы? Вот очень много в теме, в вопросах вашего брифинга упоминаний Российской Федерации, но она формально нигде не фигурирует, ну там разве что в речах кандидатов, причем самого, представители самого Александра Лукашенко, вот они говорят об некой угрозе из Кремля. А как Россия влияет на происходящее? Можете обрисовать нашим слушателям, зрителям, что сейчас происходит, где торчат уши Российской Федерации, с вашей точки зрения, на кого она делает ставку, возможно, в этих выборах?
Ну, это нескладно побачить любому человеку, який не предвзятый, який здольный проанализовать ситуацию. От початку от самого мы бачим 2,5 месяца уже должится эта передвыборчая кампания, и она абсолютно нелогичная. И гэтыя хады, которые робіць і ўлада ў Беларусі, і Ярмошына у якасці главы ЦВК, каго яна прызначае, каго яна рэгіструе, каго не рэгіструе, мы бачым, што і ў сілавых структурах Рэспублікі Беларусь, і ў ўрадзе ёсць агенты ўплыву Москвы. І менавіта праз гэтых агентаў і склалася такая сітуацыя, якая ёсць сёння. И мы это якое менавіта загнаць Лукашенко, загнаць Беларусь у інтэграцыю. Менавіта гэта мэта ўсяго таго, што адбываецца сёння. Мы бачым, што забыліся сёння ўжо і хто такі Бабарыка, забыліся на сёння, хто такі Сапкала, забыліся на сёння, што і Ціхановскі моцна звязаны з Москвой і з рускім мірам. І на сённяшні момант зарегістраваная Светлана Тихановская, чым яна горшая, прабачце, Светлана Адамовіч, жонкі Статкевіча, які сёння сядзіць, яе не зарегістравалі. А гэтую тройку сёння раскручваюць. І тут, акрамя таго, што мы бачым пэўныя дзеянні сілавых структураў, якія спасобствалі просто таму, каб гэтая тройца набрала гэты рэйтынг, каб яны мелі бесперашкодныя выступы, мы бачым яшчэ і слабасць эліты ў Беларусі. Люди чомусь наївно сприймають це все на ура. Вельми мощно розкручуються у СМІ, це троїця. Показання, наприклад, ліст білоруських творчих союзів, у яких вони виступили у оборону Бабарики і Газпрому, у яких сказано, що, пробачте, білоруська культура не може розвиватися без Газпрому. Це просто я сприймаю як здек Коншаковий. І ёсць беларускі народ. Вот гэта галоўны наш пасыл. Каб на Украіне бачылі ва Украіне, што ёсць беларусы, ёсць беларускі народ, які выходзіць пад сваімі лозунгамі, пад сваімі гасламі, з нацыянальнымі бела-чырвона-белымі сцягамі. Гэта якраз ёсць плён працы беларускай апазіцыі за апошнія 26 год. Народ прывык беларусі, выходзіць з бела-чырвона-белымі сцягамі. Народ хоча жыць у незалежнай і дэмакратычнай Рэспубліцы Беларусь. І гэта троіца, мы бачым, як палітэхнолагі, спічрайтары, которые зараз з імі працуюць, яны вымушаны падстройвацца пад гэта. Яны робяць як бы сацыяльны зрэз, і зараз яны маскіруюцца, яны ўжо не хочуць гучаць як прарасійскія. Яны хочуць быць як бы беларускімі, каб мобілізаваць найбольшую колькасць беларусаў.
Алёна, вы говорите о том, что вот Светлана Тихановская, с вашей точки зрения, такой пророссийский кандидат, да, вы можете перечислить факты, которые об этом свидетельствуют. Почему она, с вашей точки зрения, вот такая политтехнология России, участие в белорусских выборах? Чтобы было понятно нашим слушателям.
Во-первых, мы не можем Светлану Тихановскую разглядать особенно от ее кураторов. Потому что она сама абсолютно не самостоятельная. На момент, коли она засталася одна, а Тихановского и его мужа посадили у труму, И она вышла из будинку суда и пыталась, где эти все люди, за яких мой муж сидит, где они, где эта поддержка. И в этот момент два штаба, которые не имели никакого смысла своего существования, потому что кандидата уже не было, Баварика сидел, а Цепкало не зарегистрировали. В этот момент эти два штаба берут ее оборот. И ни одного интервью с той поры и она не дает самостоятельно. И они завсёды побудь с ее. Это весь час контроль. Публично ли дает она интервью, сроками массовой информации, выступы все, и они только утро проводят. Хотя никакого смысла существования ни штаба Бабарику, які Газпромовські, ні Цапкалу, які, нагадаєм, це вельми продуманий проєкт. Бо Цапкало наскільки не описувався, як рускоміровець, ярий рускоміровець, який засвітився своїми сувязями, свої погляди він не прикривав, який казав весь час про братські народи Росії, України, пробачте, коли у час, коли захоплений Крим, він каже, я поправлю ситуацію, кепскую взаимоотношения в России с Великобританией. Это его последнее интервью, которое погоршилось с 2014 года, как бы на вопрос забывшийся, чему эта ситуация погоршилась. И вот в эту схему якобы белорусский Тихановской никак Цепкало не уписывался. Тому он якобы пропал на карантин, а потом раптом опынулся в Москве с детьми. Менавіта покинуть тільки жонку його, покинуть Колеснікову і покинуть Світлану Тихановську, яка насамрэч білоруська, але яна зараз під вельми жорстким контролем. Її просто зараз використовують. Кожне її слово написано на паперці, кожне її слово цілком вивірне. І мало того, про її менавіта прогучали слови про поділ Білорусі на Західній і Східній. У Беларуси николи не было культурницкого ніякого подделу на усход и на запад. Николи. И вот этот план Вайшнории, который был уведен именно под час войсковых учений Запад 2017, план, який прогучал из Москвы, он предугледжевал силовой сценар по уведению союзных войсков менавіта для подавления так званых повстанцев Заходней в области Беларуси, Вайшнори. Это цалком план по захопу Беларуси, и он цалком небезпечен зараз. И вот менавіта то, что огучила это Светлана Тихановская, прочитавшись с паперки, что не треба, вот на нас поделяют, мова не важна, национальные символы не важна, давайте как бы будем разом, иначе это будет как бы кепско. Я вижу это менавіта планом, улучшенным планом Москвы.
Интересно, Алена, вот Светлана Тихановская озвучила свои планы. Вот в случае победы на выборах президента Беларуси она назначит внеочередные, то есть сложит в себя полномочия, и лидером станет по ее плану глава, премьер-министр, глава кабинета министров. И вот она пообещала провести честные выборы уже под своим руководством, то есть не планирует она руководить страной. С вашей точки зрения, вот оглядываясь на ментальность белорусов, может ли стать женщиной президент возглавить Беларусь? Такого ведь не было еще на постсоветском пространстве, исключая разве что Литву. Вот могут ли люди проголосовать за женщину?
Я еще раз хочу подкреслить эту розницу по международным Беларуси, который, конечно, может подтримать женщину, и в этом нема ничего для белоруса кепского и непримального. Але усілякія гэтыя разваги, нават у тэарэтычным плане, я лічу не то, што наіўнымі, а наўпрост шкоднымі. Бо нават тэарэтычна Тихановская не можа нічога дабіцца праз выбары. Таму што выбараў у Беларусі не існуе. У нас не падрабляюць бюлетэні, галасы, у нас просто не існуе выбараў. Вось гэта цяжка зразумець ва Украіне. Вельми тяжко. Сябры Руха Солидарности разом удельничали подчас выборов в Украине опошних. И они были просто уражены тем, как это проводится. Ни Водин, ни залежный натиральник, ни Водин, белорус не будет допущены до контролю за бюллетенями. Никто их не побачит. Их навык никто не лишит. Я была натиральником на выборах. Шмат кроти. То есть много разов я была натиральником. Вывешивается просто выниковый протокол, який уже за два тыдни спускается Ярмошина изверху. Уже зараз Ярмошина мая лишь бы. Проконтролевать это никаким чином, немагчимо. Просто будет виниковый протокол. И все, что сегодня робится, и уже откинем наивные слова Тихановской про то, что она перебере, зробить ее перебрание президента, пробачьте, это настолько процедура довольно складанная, что ну, этой заявы просто людьми, досвеченными юристами, адмысловцами, фахивцами, яны воспринимаются как популизм и голословные лозунги. И в этом плане я бы хотела сказать одразу еще 2 месяца тому спадарня Валентина Лоблин, якая означальвая, якая з'являється у правлені ради українців у діаспори уваходить, яна одразу назвала гэту троїцу колективним зе. І ми розуміємо, що гэта означає сьогодні для України. Ми бачимо наступство гэтага. Для Білорусі ми гэтага не хочемо.
І, а почему не хотите? Что вы имеете в виду? Что в этом плохого, что коллективно Зеленский? То есть это электоральный Майдан, это протест определенный. Вы имеете в виду, что в результате этого может прийти пророссийский кандидат, контролируемый Москвой, к власти?
Ненавидно, что медь, керуемая с Москвы урад у Беларуси, это означает фактичную сдачу незалежности Беларуси. Политика рендентизма Москва, которая проводится, она не спынется, и она весь час будет альбо тиснуть на Лукашенко с вымогой подписать его 31-ю дорожную карту, по якой не только экономичные домовленности існує, якие уже подписаны, а именно политичные, наднациональное керавництво, которое абсолютно тут не треба. И тут мы повинны бачить, что есть сценар, в этом сценаре продумано каждое слово, и есть сценарист. Политик Вячеслав Васильчик, який есть лидером Руку солидарности разом, и он одразу этого сценариста назвал. Это Михаил Бабич. Той самый Бабич.
Бывший посол России в Беларуси.
Так, Украина от него отмовилась, Беларусь его приняла. И он развел такую деятельность, как разведчик-грушник, что навык улады Беларуси были вынуждены его выставить. Але мусить плен его деятельности и досюль працуя. И вот недавно визит у Беларуси как раз показал, что его сына гэтае працуе зараз. И калі мы будем ведать, кто за этим стоит, мы будем давать информацию про это, каб люди не были наивные, каб яны разумели, что отбывается, и найперш, каб разумели в Украине. Потому что вельми великие наступствы могут быть для Украины у выпадку подобной интеграции Беларуси в Россию. У гэтага сценара няма плану змены кіраўніцтва Беларуси. Есть план интеграции Беларуси в Россию. И мы разумеем, что коли это отбудется, то тиск на Украину настолько повеличится, что наступства могут быть только самые грустные вельми.
Я напомню, это Лена Толстая, сопредседатель движения «Солидарности разом». Мы обсуждаем планы России на Беларусь в результате выборов, которые состоятся, напомню, уже совсем скоро, 9 августа, в северном соседе Украины. Давайте к нашему разговору подключим Юрия Сиротюка, директора Центра Украинские студии стратегических исследований. Юрий, здравствуйте.
Витаю, товарищество, живе Беларусь.
Юрий, ваши прогнозы. Вот 10 августа, что мы увидим в графиках, которые опубликует Центр избирком Беларуси? Как отреагирует на это вот белорусское общество? Сейчас достаточно накаленное, разозленное, наверное, ведь теми арестами фактически всех оппозиционеров, которые хотели баллотироваться в президенты.
10 серпня белорусское суспільство побачить цілком зманіпульовані результати президентських виборів. Ми побачимо нібито переобраного президента Лукашенка. Я думаю, ми побачимо початок розгортання російської спецоперації по такому такій своєрідній російській весні в Білорусі, коли проросійські сили будуть максимально дестабілізувати ситуацію в країні. Ми вже бачили підняття російських прапорів на мітингах проти Лукашенка в Росії. Таким чином, я погоджуся з Альоною, що Путіну не важливо, хто буде президентом Білорусі. Він зараз реалізовує сценарій повного поглинання Білорусі. І або Путін буде намагатися влаштувати антимайдан в Білорусі, щоб скинути Лукашенка і привезти свого маріонетку, або поставити до стінки Лукашенка і заставити його піти на всі умови Кремля. І єдиним ліком, єдиним шансом для білорусів – це є національно-патріотичні білоруські сили, які не дадуть реалізувати цьому сценарію. Слава Богу, на всіх мітингах проти Лукашенка ми зараз бачимо дуже багато білоруських національних прапорів червоно-білих, які, на жаль, заборонені в Білорусі. Ми бачимо в тому суспільства режимом Лукашенка. Ми бачимо соціологію, коли не тільки білоруська молодь, але білоруське суспільство не хоче інтегруватися в склад Російської Федерації, і це обнадіює. На жаль, Білорусія дуже довго не могла закінчити своєї класичної національної революції. Лукашенко цю ситуацію скріпив в Білорусі з 94-го року, і він цілеспрямовано працював на втілення планів Росії. Але зараз Лукашенко став Росії непотрібний, або непотрібний такий Лукашенко, який занадто багато хоче. Тому нам дуже цікаво, що відбуватися буде в Білорусі, і ми мусимо розуміти, що вибори в Білорусі – це ще один елемент гібридної війни, яка триває не тільки проти України, але і проти Білорусі. І остаточна втрата Білорусі незалежності може мати для України катастрофічні результати. Я хочу нагадати, як минулого року стратегічна авіація російська через територію Білорусі відпрацьовувала навчання по бомбардування України. І те, що казала пані Альона. Тому для нас допомогти білорусам зберегти незалежність, зберегти їхнє право на вільне волевиявлення і те, щоб Лукашенко почав рахуватися з білорусами, а не з Путіним, дуже важливо. І ми, як українці, для цього все маємо робити, зокрема, і в рамках нашого білоруського інформаційного центру. Я хочу сказати, що цей сценарій ми передбачили ще 7 лютого 2020 року, коли ми в Києві проводили круглий стіл з нашими білоруськими партнерами з назвою «Гібридна війна Білорусі проти Росії», де ми передбачали приблизно такий сценарій розгортання подій в Білорусі.
Юрій, а давайте от немножко поподробнее розкажемо об этом сценарії. То есть, побеждає Александр Лукашенко, гражданское общество, недовольное фальсификациями, виходить на улицы, появляются провокаторы из Российской Федерации, начинается управляемый хаос на территории Білорусі, Росія вводит войска. Ви это так видите?
Приблизно так. Тобто, очевидно, що є величезне незадоволення Лукашенком. Воно втома Лукашенком. 26 років правління Лукашенка, коли вже діти встигли народитися, закінчити школу, університет і народити дітей, і в країні нічого не змінюється, показують значну втому Лукашенком і появу, і суспільство клює на будь-яких облич. На останніх мітингах ми побачили про появу російських прапорів. Я передбачаю про те, що Росія захоче скористатися цією ситуацією, щоб створити ситуацію антимайдану в Білорусі, коли під виглядом захисту права на вільне волевиявлення. Але зверніть увагу, Росія закликала до чесних виборів в Білорусі, що вона ніколи не робила. Що буде дійсно ситуація хаосу, дестабілізації, і Росія може ввести війська для захисту русскоговорящих граждан Білорусі. А на жаль, вони там переважно російськомовні, бо російська мова є державною мовою в Білорусі. Що може цьому зарадити? Я дуже вірю, що білоруське суспільство дуже чітко буде відрізняти зерно від полови, і всі акції протесту, які неодмінно будуть, які 100% будуть, бо помилкою вважати, що Росія ставить на опозиційних кандидатів виключно. Росія ставить і на Лукашенка, і на опозиційних кандидатів. Росії важливо, хто приведе Білорусь в стойло Російської імперії. Тому я сподіваюся, що цей національний рух, молодий рух, протестний рух, він буде виступати не тільки проти Лукашенка і не тільки за вільні вибори, але він буде виступати за те, щоб Білорусь лишалася незалежною, самодостатньою, вільною країною. І в цьому ми будемо підтримувати. Я думаю, що білоруське громадянське суспільство буде пресікати появу російських прапорів на мітингах, буде пресікати заклики до приєднання до Росії, чи Путін відді війська. І я думаю, що Лукашенко зробив величезну помилку, коли всі роки свого правління воював проти білоруської нації, а не шукав в ній партнера, бо це має бути його ключовий партнер. І тому мені здається, що ні з Лукашенком в Білорусі не буде якби нормального розвитку, але, на жаль, і ті кандидати, яких виставила Росія, бо всі опозиційні кандидати білоруські сидять в тюрмі. Вони всі ув'язнені, політичне середовище зачищене. І це дало можливості Росії створити своїх політичних фейків і воювати, і заганяти в стойло Лукашенка. Тому складний буде дуже сценарій в Білорусі, але Білоруси неминуче мають через нього пройти. Білоруси неминуче мають пережити те, що пережили країни Балтії на початку 90-х, і те, що Україна переживає через кожні 10 років, як це нас називається, студентська революція, помаранчева, революція гідності, але вибори в Білорусі, це ключове завдання для білорусів зараз, це зберегти їхню державу і не дозволити Росії оцей свій сценарій дестабілізації, хаосу провести. В Росії, в Білорусі і величезне угрупування російських військ. Росії набагато легше реалізовувати свої сценарії в Білорусі, ніж в Україні, тому що білоруські війська розосереджені по території Білорусі, російські війська розосереджені по території Білорусі, і Білорусі наодинці буде дуже важко встояти. Але чого ще хоче Росія? Провівши недемократичні вибори, Лукашенко знову стане ізгоєм. Лукашенко, який останніми роками посилав дипломатів до Сполучених Штатів Америки.
Да, вот, кстати, через 12 лет после перерыва наконец-то отправился украинский, белорусский посол Соединенных Штатов Америки, то есть вот такой жест доброй воли от Александра Лукашенко, о чем вы говорите, да, прорыв в белорусско-американских отношениях в последнее время.
Ну, розумієте, Лукашенко готовий бути партнером Путіна, а він хоче залишатися керівником Білорусі. Мені здається, що Путіну вже набрид Лукашенко, і він готовий до прямого керівництва. Він вже не хоче грати фейкову державність. Але для України це питання життя і смерті. Всім, чим ми можемо допомогти, ми мусимо допомогти.
Вопрос Альоні Толстої. Альона, а що делать, виходить, от громадянське общество в Білорусі? Ну, нет кандидата, виходить. І от такий цуцванг, любой голос, любое движение, це буде проигрыш, потому що це повністю, ну, от, якщо вас послушати, контролируема така ситуація в Білорусі. Як реагувати громадянському обществу?
Ну, ми бачимо, що сценаристи цього фарсу, політтехнологи, вони все пролічили. Вони пролічили незадоволеність білоруського громадства, пролічили наступства епідемії ковіда, про яку зараз усі чомусь забилися. А це, як мінімум, по підліках спеціалістів, 10 тисяч, не менше, людей, які загинули. І це була особиста гора кожного чоловіка. І ось зараз це все незадоволеність, це кривда на Лукашенку, і вона виливається на вулиці Білорусі. Це все добре пролічено, на цьому добре все згуляли. І, звісно, мета поставити Лукашенку перед таким вибором. У випадку силового сценару, розгону людей силовим способом, і він позбавляється цих добрих стосунків з Заходом, про які ви казали. Це все просто поставити криш на і на посольстві Америки в Білорусі, це приведе до вводу санкцій, і, звісно, Лукашенко хоче цього позбігнути. Його заганяють просто у таку ловушку – підписання 31-ї дорожної карти. Сьогодні він був якраз у військовій частці. Ця військова частка в Оруші, 3214, це спецназ. Спецназ, який одмислово рихтують для розгону мирних демонстрацій. Мало того, що він там був, мало того, що він підкреслив їх роль у розгоні демонстрацій, ще з'явився відеоролик, де ось ця вся спецтехніка, а це саме сучасне, саме нова спецтехніка, яка включає в собі ці бульдозери для розгону демонстрацій, водомети, пластикові там пулі, ще нечто, це великі такі от машини, які показували, як вони можуть успіхово розганяти вуличні акції. Але я хочу зауважити, що сьогодні, на сьогоднішній день, немає ні одного опозиційного діяча, який би був би у Білорусі, який би здольний був організувати ніякий супротив. Люди на вулиці Мінську виходять чисто стихійно. Казати про ніякий Майдан – це просто провокація з боку того ж Лукашенка. Тому що люди виходять на мирні демонстрації, у них немає ні зброї, ні організації, немає нікого, хто це мог би організувати. І ні одного слова від цієї гастролюючої троїці, від Тихановської, не було, що вони будуть організовувати площу ніякий Майдан. Люди виходять, тому що вони білоруси, але я хочу, щоб усі відали, що це чисто мирні акції. Це акції незадоволеності, але на них ніколи не було ніяких агресивних діянь. Агресія і провокації йдуть завсюди, кожен раз, тільки з боку силовиків. І зараз ми бачимо менавіто мету загнаць Лукашенко ў гэтую лузу праз тое, што людзі на вуліцах, разганяць ў них не можа, як толькі ў них разганяе, і ён аказваецца пад санкцыямі. Таму для нас вельмі важна, каб у Украіне ведалі, што ёсць беларусы, ёсць беларуская нацыя. І мы хочам незалежнай жыць в демократычнай краіне. Ні Тихановская с яе кураторами, ні Лукашенко нам гэтага даць не могуць.
Алена, так што делать, за кого голосовать, как вести себя во время и после выборов? Вот вы призываете, вот такая ситуация, вы говорите, что Александр Лукашенко в ловушке, но Беларусь в ловушке, если так вот рассудить, да, потому что сейчас вот Российская Федерация может поглотить страну.
Нічога кардынальна іншага у параўнанні з папярэднімі 26 гадамі зараз не адбываецца. І беларускі народ, ён ёсць, ён перажыў гэтыя 26 год. Галоўнае, каб наша нацыя зараз выжыла. Я хачу, каб не было эйфарыі, каб не было вот этой вот наіўнасці на адносінах да правакацыяў. Людзі Беларусі павінны быць разам, павінны быць еднымі і павінны менавіта разумець, што мы беларусы. Без гэтага разумення нам гэта будзе вельмі цяжка перажыць. Галасавання ніякага няма. Ісці туды, гэта азначае создаваць масоўку для Лукашэнкі.
Да, даже если чаго... с белыми лентами, да, как призывает Светлана Тихановская на руках?
Вось господар Юры, пан Юры, узгадаў пра расійскі трыколар падчас гастроля у Тихановскай у Гомелі. Там расійскі трыколар трымалі рукі з белымі стужкамі. Няма у беларусаў белых стужак. Гэта ўсё расійская некая сімволіка. У беларусаў ёсць свая сімволіка бела-чырвона-белая. Бела-чырвона-белая стужка, яна ніколі не падыме расійскі трыколар. Я лічу, што ні з якімі стужкамі, ні якія прапановы там неяк там атрываць бюлетені, нешта там складаць, гэта ўсё не мае ніякага сэнса. Сэнс толькі ў тым, каб загнаць людзей на участкі, што робіць Лукашэнка і што робіць Ціхановская са сваімі куратарамі, і паказаць прыгожую карцінку. Бачыце, усе людзі прыйшлі амаль аднагалосна галасаваць. Ніхто не будзе глядзець, за каго вы там галасуеце. Галоўнае, што вы тут. Заўсёды дзеля гэтага устраіваліся каруселі, прывозілі на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі, чаму назіральнікі спрабавалі увесь час перашкоду рабіць. Аднак на гэтых выбарах не будзе ні ад АБСЕ назіральнікаў, ні міжнародных назіральнікаў ніякіх, ні незалежных назіральнікаў ўнутры Беларусі. Ні ў склад камісій не ўходзіць ад палітычных партый апазіцыйных ніхто. Ніхто не пабачыць гэтыя бюлетэні. Пабачыць толькі людзей, которые пришли дружно голосовать. Тому не треба идти голосовать.
Ясна ситуация. Я напомню, это Лена Толстая, сопредседатель движения «Солидарности разом», также с нами директор Центра Украинской студии стратегических исследований Юрий Сиротюк. Мы обсуждаем планы России на Беларусь в связи с выборами, которые состоятся там 9 августа. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, я Олег. Мне кажется, здесь немножко нагнетаете обстановку. Давайте вспомним Грузию. Там, когда приходил пророссийский кандидат, женщина, которая стала после того, как она пришла в власти, у нее случился разворот. То есть сейчас можно просто, любой кандидат может использовать российское влияние, как бы российские деньги, но по приходу к власти можно развернуться. А во-вторых, Россия сейчас, у них сейчас проблемы больше, чем с Белоруссией, надо разобраться с Хабаровском и другие города, которые сейчас восстали там. Ну, я смотрю, Ютубе там уже дошло, да, потому что они против Путина хотят, и там уже не только Хабаровск, но и другие города. И то есть им надо будет, я не знаю, как они будут давить, как обычно, или что-то еще другое. Ну, просто нагнетание идет. То есть, я смотрю, там Радио Свобода там нападает на Украину уже с 2020 года. Ну, ребята, нельзя так поступать.
Но мы обсуждаем официальные заявления украинских лиц. Мы не можем на это не реагировать. Это же не наше заявление, о том, что на Украину нападают. Спасибо большое за звонок. Еще слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, Луганская область. Лукашенко, если он усидит на своем кресле, ему надо провести приватизацию государственной промышленности, причем продать ее на аукционах. По принципу, кто больше даст. ну, постараться исключить, скажем, российских и украинских олигархов. Это ему, кстати, давно бы не мешало сделать. А вместо ваучеров просто поделить эти деньги между гражданами Белоруссии, так как это сделали в Греции в 90-м году.
Спасибо за звонок. Ну, действительно, такая там ситуация экономически трудная будет в Белоруссии. Сейчас раздали, повысили соцпособие, но вот ожидается инфляция, и по данным Мирового банка, в этом году ВВП Беларуси упадет на 4%. Интересно, как будет решать эти проблемы Александр Лукашенко. Еще есть один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Эти проблемы Александр Лукашенко. Еще...
Алло. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем, представьтесь.
Да. Добрый день, витаю вас, это Харьков Игорь. Но представительница из Беларуси, я хотел бы сказать одну вещь. Ребята, значит, свободу надо завоевывать. Украинцы погибли за свободу, а белорусы ходят, сопли жуют. Спасибо.
Такая вот реплика. Вопрос Юрию Сиротюку. Юрий, а вот чем помочь Украина может вот в таком цуцванге, о котором вы говорите, да, такой ловушке, которая оказалась не только Александр Лукашенко, допустив Светлану Тихановскую к выборам, но и вся страна, может ли каким-то образом Киев помочь гражданскому обществу?
Ну, по-перше, треба розуміти, що Білорусія – це не за 100 тисяч кілометрів на іншому материку, а це найближче наш сусід. І ми спеціально для цього створили Білоруський інформаційний центр, щоб інформувати українську громаду. Друге, чим можна допомогти? Щотижня в Києві на Майдані Незалежності збираються люди, які пишуть листи білоруським ув'язненням і виходять на підтримку громадянських прав і свобод білорусів. Оця громадянська підтримка. Третє. На жаль, після Революції Гідності державне керівництво України почало дружити з Лукашенком. А ми мали би допомагати таким хлопцям, як Жизневський, виборювати їхні права. І по-четверте, я думаю, що білоруси здивують нас всіх. Якщо білоруси навчилися вмирати за незалежність України, а ми пам'ятаємо не тільки Жизневського, а і Ільїна, якого недавно хоронила і прощалася з ним вся Україна, то я думаю, що білоруси здатні будуть постояти і за себе. Ми, українці, не хочемо втручатися в внутрішні справи Білорусі. Ми не кажемо, за кого їм голосувати. Ми хочемо, щоб білорусів було право вибору, і не збиралися. Але найключовіше, ми дуже хочемо, щоб Білорусь насправді стала Білоруссю, щоб це стало державою білоруської нації. Це єдина домівка Білорусі в світі. Зараз білоруська опозиція сидить в Києві, у нас. Білоруська опозиція сидить в Польщі. Вони виходять на акції протесту по всьому світові. Ми хочемо дуже, щоб в нас з боку була не диктатура, не остання європейська диктатура, і казали, що тільки диктатор Лукашенко збереже незалежну Білорусь. А ми хочемо, щоб білоруси стали нормальною європейською країною. І мені, я вірю в те, що вони здивують. А ми чим можемо інформаційно, морально, політично і дипломатично маємо допомагати. Українська держава в усі часи ніколи після 94-го року офіційно не визнавала результатів виборів в Білорусі. Тому я думаю, що українська держава і цього разу не визнає результатів виборів в Білорусі і закличе братів білоруської держави, білоруський народ, щоб все-таки там дотримувалися громадянських прав, свобод, припинили практику політичних репресій. І тут ми союзники. Але найбільшими союзники в спільному протистоянні, в гібридній війні Росії, яка проти України триває явно, а проти Білорусі вона триває не менш інтенсивно, але іншими поки що невоєнними методами.
Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Алло,
здравствуйте.
Добрый вечер.
Это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Симферополь. И Бадлаев на ремонт, Малыч. В общем, этот номер телефона можете зафиксировать. +7 978 102 45 32. А у меня вот такой, как бы, вопрос и обращение своего рода. Вот смотрите, сколько лет это идет на Донбассе противостояние. 3,5 миллиона, насколько я знаю, официальные данные, беженцев на Украине находится.
Полтора миллиона в Украине.
Полтора миллиона, хорошо. А в России сколько? Тоже 1,5 миллиона, правильно?
Ну, около миллиона, да, по тоже прикидкам.
Около миллиона. Теперь вопрос. Почему до сих пор не было обращения. Не собраны подписи с этих людей. Это вот как бы, что не было вот этого всего, о чем говорят во всех средствах массовой, там, угнетение или там еще что-то. Почему не было обычной, реальной вещи, какая-то контрпродуктивная, просто разговор. А эти 1,5 миллиона, если бы написали обращение, подписанное именно этими людьми, не президентом Украины или премьер-министром, а вот этими людьми, обращение международной организации, что все, что рассказывается вокруг этого, это неправда, что там кого-то угнетали или убивали. Почему вот это не сделано? Значит, это сделано специально. Это первое, что должны были сделать.
Спасибо большое. Да, действительно, такое здравое предложение. Ну, вот отдельные переселенцы оттуда заявляют о том, что все это сказки, конечно, об ущемлении русскоязычных, что распространяет российская пропаганда. Благодарю наших гостей. Будем ждать дня выборов в Беларуси. Надеемся, вот эти вот пессимистичные сценарии поглощения Российской Федерации, ее территории не оправдаются. Это был Юрий Сиротюк, директор Центра украинской студии стратегических исследований, и Алена Толстая, сопредседатель движения «Солидарности Разом». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Россия проводит добровольно-принудительную депортацию украинского населения из оккупированных районов Донбасса. Об этом в интервью газете «Деловая столица» рассказала жительница Донецка Елена. По ее словам, местное население выдавливают с рабочих мест и предлагают лишь одну альтернативу – работать на территории России. Тем временем им на смену привозят россиян, преимущественно жителей Воркуты и Иркутска. По словам Елены, это происходит по следующей схеме. Вначале закрывается большое предприятие, например, супермаркет «Амстор». При этом от его работников требуют написать заявление об увольнении по собственному желанию без выплаты выходного пособия. Тем, кто не соглашается, просто не отдают трудовую книжку. Людей посылают в центр занятости. Там им сообщают, что вакансий по Донецку нет и предлагают трудоустройство в России. На первый взгляд речь идет об обычной бытовой ситуации, если не обращать внимания на странный факт. По словам местных жителей, через пару недель закрытый супермаркет вновь начинает работать. Правда, под другим названием и с другими сотрудниками, преимущественно приезжими из России. Подробнее об этом читайте в статье «Гибридная депортация». Режим просто прекратить стрелять не может работать в принципе. Это утверждает политический аналитик Александр Кочетков, пишет сайт «Главред». Эксперт отмечает, ВСУ при всей так и непреодоленной постсоветскости это все-таки армия. И приказы отойти на какую-либо позицию или просто прекратить стрелять, хоть и без восторга, но выполняет. У боевиков ОРДЛО ситуация иная. По словам Кочеткова, для большинства из них пребывание на передовой – единственный способ заработка. И перемирие в перспективе грозит их этого заработка лишь. Поэтому российские командиры, которые в этой псевдоармии на всех ключевых постах, могут отдавать приказы, но все равно махновщина вылезет наружу. И кто-то в сторону ВСУ обязательно выстрелит. Эксперт утверждает, добиться устойчивого прекращения огня можно только двумя способами. Первый – разоружить боевиков. Тогда большая их часть рассосется по просторам земного шара, где еще хватает военных конфликтов, и стрелять будет просто некому. Второй – на линию соприкосновения выйдут подразделения НАТО с правом жестко подавлять огонь со стороны боевиков. Предпосылок реализации ни первого, ни второго варианта нет, утверждает эксперт. Керамический рынок Славянска наполовину пуст. Керамисты, торгующие на рынке, жалуются на катастрофическую ситуацию с торговлей. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Издание отмечает, что кризисные годы после распада СССР производство художественной керамики в Славянске стало самым распространенным видом предпринимательства. Не будет преувеличением сказать, что в этой сфере была задействована половина городского населения. С началом же карантина этот сегмент сильно просел. По данным газеты, после того, как керамики Славянска насытили отечественный рынок, предприниматели стали искать выход на зарубежных потребителей. С годами появились налаженные деловые связи, которые сейчас вынужденно пришлось разорвать или, по крайней мере, приостановить. Причина в том, что с введением карантинных ограничений границы закрылись, и отправлять товар за рубеж стало намного сложнее. Подробнее читайте в материале «Как карантин повлиял на керамическое производство в Славянске».
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отверг идею вернуть Россию в Большую Семерку. По его словам, это невозможно, пока не урегулирован конфликт на Донбассе. В Кремле заявили, что воссоздать Большую Восьмерку не стремятся, и что Москва удовлетворена работой в таких форматах, как Большая Двадцатка. Подробнее в материале журналистов Московского бюро «Радио Свобода».
Возвращение пока невозможно. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг идею вернуть России членство в Большой Семерке, которую ранее высказал президент США Дональд Трамп.
Причина, по которой Россию исключили из Большой Семерки, заключалась в аннексии Москвы Крыма и интервенции в Восточной Украине. До тех пор, пока не удастся урегулировать этот конфликт, я не вижу никаких возможностей для России вновь присоединиться к группе семи.
Отношения с Россией Маас назвал трудными из-за многих обстоятельств и подчеркнул, что преодоление ситуации зависит в значительной степени от самой России. В этой связи глава МИД Германии, которая сейчас председательствует в ЕС, отметил необходимость участия Москвы в регулировании ситуации в Ливии и Сирии. Решение этих конфликтов направлено не против России, а, возможно, только при ее содействии, добавил министр. В сирийском портовом городе Тартус тем временем прошел военно-морской парад, приуроченный ко дню российского ВМФ. В мероприятии задействовали авиацию и корабли, которые несут службу в Средиземном море у берегов Сирии. С осени 2015 года Россия проводит в Сирии военную операцию. Ее цель, как подчеркивают в Москве, поддержать правительство сирийского президента Башара Асада в борьбе с различными террористическими группировками. Россия, наряду с Ираном, считаются главными союзниками Дамаска, тогда как западные страны выступают за отставку Асада, подчеркивая, что без его ухода остановить многолетнее кровопролитие в Сирии невозможно. Демонстрацию военной техники по случаю Дня военно-морского флота власти организовали в нескольких российских городах, а также в Севастополе, в аннексированном Крыму. В параде в Петербурге участвовал президент России Владимир Путин. По его словам, в этом году в состав российского флота будет принято еще 40 кораблей и судов различных классов, а на трех российских верфях несколько дней назад были заложены еще 6 новых кораблей дальней морской зоны.
Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны.
Днями ранее на церемонии закладки десантных кораблей в Крыму Путин говорил, что сильный флот необходим России для защиты ее национальных интересов и поддержания глобальной стабильности. Модернизацию военной техники российские власти объявили одним из своих главных приоритетов на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Западом после аннексии Крыма в 2014 году. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости и отвергает обвинения в агрессии в отношении Украины и ряда других стран.
А сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова.
Режим прекращения огня на Донбассе работает, новые обстрелы не несут системного характера. Об этом заявили в офисе президента, передает РБК Украина. В офисе отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного прекращения огня, это распространенные случаи в любой зоне военных действий. Напомню, на Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и поддерживаемые Россией боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения режима тишины другой стороной. В первый день перемирия пророссийские боевики на Донбассе трижды стреляли по позициям украинских военных. Кремль пока не может говорить о возвращении российских военных в совместный центр контроля и координации прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав СЦКК. Напомню, представители России вышли из состава СЦКК в декабре 2017 года. В России заявили, что их представители якобы сталкивались с серьезными трудностями из-за позиции украинской власти. В Мариуполе неизвестный напал на синагогу. Об этом сообщается на странице еврейской общины города Facebook. В сообщении говорится о том, что неизвестный мужчина вошел в синагогу с топором, напал на охранника, нанес ему несколько ударов. Завязалась драка, и, несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить мужчину. Неизвестный, убегая, успел бросить в здание синагоги заранее подготовленные пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом. Полиция начала расследование.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».